стране чудес.
Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа
«В стране чудес».
Сегодня моя соведущая Оля Михайлова. Здравствуй, Оля.
Здравствуйте.
Оля, ты когда-нибудь получала плохие отметки?
Конечно, получала.
А как ты сообщала об этом родителям?
Иногда я очень сильно переживала, как они это воспримут, а иногда спокойно. Но родители всегда потом отправляли меня в комнату, чтобы прочесть и повторить этот материал.
А как поступил с плохой отметкой герой нашего сегодняшнего рассказа, мы узнаем прямо сейчас. Рассказ мы будем читать, который называется «Не надо врать». Автор его Михаил Зощенко.
В стране чудес.
Михаил Зощенко. Не надо врать. Я учился очень давно. Тогда еще были гимназии. И учителя тогда ставили в дневники отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл от пятерки до единицы включительно. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию в подготовительный класс. Мне было всего 7 лет. И я еще ничего не знал, что бывает в гимназиях. И первые 3 месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. «Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком». А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал, потому что мальчики, которые сидели позади, то шлепали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дергали меня за волосы. И когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший. И все время прислушивался, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнеся ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне нашептали. А в то время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал одним ухом, и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали. Еще первые строчки я кое-как произнес. Но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча, горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча, болит». Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он сказал: «А ну-ка, давай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю». И я заплакал, потому что это была моя первая единица, и я еще не знал, что за это бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле: «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом».» Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: «Минька, это плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через 2 недели». Я сказал: «А что же делать?» Лёля сказала: «Одна наша ученица взяла и заклеила 2 страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там было». Я сказал: «Лёля, это нехорошо обманывать родителей». Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету. Но там против русского языка стояла снова единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. Через 2 дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне 2 по поведению и сказал, чтобы мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после урока, она мне сказала: «Это не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеила уголки злополучной страницы дневника. Вечером папа сказал: «Ну-ка, покажи свой дневник. Интересно знать, не нахватал ли ты единиц». Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена. И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала: «На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын». Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Он не стал на меня кричать, он только тихо сказал: «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным». Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от этих его тихих слов. Вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня целовать. Он сказал: «То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я подарю тебе фотоаппаратик». Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своем уме и теперь всем дарит подарки не за 5, а за 1. И тогда Лёля подошла к папе и сказала: «Папочка, я тоже сегодня получила 2 по физике, потому что не выучила урока». Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему: «Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтобы вы его не увидели?» Папа сказал: «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик». Учитель сказал папе: «Ах, вот как. Извините, вы уже знаете об этом. В таком случае это недоразумение. Спокойной ночи». И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал и дал себе слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда и теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно. Зато у меня на сердце весело и спокойно.
В стране чудес.
Понравился тебе рассказ?
Да, он был очень интересным.
Ну, давай тогда проверим, как ты его поняла. Почему Минька плохо слышал?
потому что в той ситуации у него был насморк, и поэтому он плохо слышал, а ребята, которые были, сидели сзади его, они тоже очень громко шептали, шумели, не давали Меньке сосредоточиться.
Они не только шептались и шумели, да? Они...
Они не то что издевались, а всячески пытались на нем глупо пошутить. Меньке было очень-то неприятно.
Ты, наверное, не знаешь, кто автор стихотворения, о котором идет речь в рассказе?
Поэт
Иван Никитин. А как называется стихотворение, строки которого приведены в рассказе? Знаешь?
Нет.
Стихотворение называется «Зимняя ночь в деревне». Ребята, мы рекомендуем вам прочитать это стихотворение. Оль, а какие чувства ты испытывала во время чтения этого рассказа?
У меня была большая интрига, что же будет дальше. И я вспоминала свои ситуации из реальной жизни.
Да ты что, какую же ситуацию?
Когда я тоже пыталась как бы прикрыть свою оценку, но потом все равно родители узнали от моих друзей. Мне было тогда очень стыдно, но моя мама меня успокоила, сказала, не переживай, все будет хорошо. Просто выучи этот материал и не стоит врать.
А как ты пыталась скрыть? Ну-ка, поделись с нами.
Я об этом ей не рассказывала, но все равно потом правда стала явной.
То есть ты просто решила не сообщать, промолчать?
Да.
А подружка пошла и рассказала маме? Позвонила твоей маме?
Нет, она просто случайно сказала, ляпнула. Я очень сильно переживала тогда, но мама восприняла это спокойно.
Ты на подружку-то обиделась?
Нет, мы с ней очень давно дружим.
Молодец какая, какая-то благородная. У нас в нашей передаче «В стране чудес» уже был рассказ на тему лжи. «Тайное всегда становится явным» Виктора Драгунского. Оль, а что сказала сестра Миньки, узнав о единице?
Она предложила не рассказывать об этом его папе или просто заклеить дневник. Но Мика на это отреагировал отрицательно. Он решил, что лучше не надо врать родителям. Но и не знал, как поступить в этой ситуации до конца.
А почему он забыл дневник в саду?
Я думаю, чтобы папа не увидел его дневник и сказал, что он просто его забыл. Либо он правда случайно его забыл и воспользовался этой ситуацией.
А может быть такое, что он как бы и случайно его забыл, и специально его забыл?
Я думаю, что да. Возможно, он случайно его правда забыл, но потом, когда он об этом вспомнил, он решил воспользоваться этой ситуацией и сказал отцу, что случайно забыл свой дневник.
Знаешь, иногда у нас бывают такие ситуации, когда мы на самом деле, якобы мы случайно что-то забыли взять. Но на самом деле психологи говорят, что когда вот мы забываем что-то взять, это все бывает не случайно. На самом деле у нас был какой-то скрытый смысл, какая-то вторичная выгода, есть такой термин, вторичная выгода, не брать эту вещь с собой, потому что если бы мы ее взяли, это могло бы для нас грозить какими-то определенными действиями, которые мы совершать не хотели бы.
Да.
То есть он... Я не думаю, что он специально, да, оставил дневник в саду, и по рассказу это понятно, что он, конечно, не специально это сделал. Но ему такой, на самом деле, способ подсказывало подсознание.
Да.
Оставь дневник, и это тебе поможет, это тебя защитит, это предотвратит ряд определенных проблем.
Когда мы так поступаем, мы просто обманываем самим себя, но не осознаем это.
Конечно. Почему он бросил новый дневник, который дал ему учитель, за шкаф?
Думаю, во-первых, потому что он был в ярости, то, что снова вернулся этот его дневник к нему.
И он еще просто... и с единицей.
Да, еще и с единицей. Поэтому он со злости просто не смог удержать свои эмоции и так их выразил, бросил дневник за шкаф. Но и, возможно, он воспользовался опять же этой ситуацией и решил воспользоваться ею.
А почему папа отругал Лёлю за двойку, а Миньку нет?
Потому что Минька, когда он сознался отцу, он правда это делал, как сказать, ще благородно, потому что его совесть замучила, а его отец не наругал-то. А сестра его, когда она узнала об этом, то, что отец ее не наругал, отец его брат не наругал, она решила воспользоваться этим и тоже признался то, что получил единицу. Но папа отправил ее в комнату учить домашние задания.
Не то, что решила воспользоваться, да, она подумала: о, классный способ, может, да, и у меня получится так какой-нибудь подарочек выпросить. Папа-то, видимо, сошел с ума.
Да.
И теперь он покупает подарки за плохие отметки, а не за хорошие. Оль, как ты думаешь, почему мальчик в конце расплакался?
Потому что ему стало очень стыдно, его замучила совесть настолько, что он уже начал плакать, ему стало неприятно, стыдно, некомфортно. Но когда мы сознаемся, нам гораздо лучше, чем когда мы врем.
А почему ему стыдно-то стало? Он же во всем признался. Помнишь же, когда он заплакал, когда учитель пришел домой, да, и он слышал, как папа открыл дверь?
Да.
И учитель сказал: вот вы вообще знаете, какой у вас сын лжец, и как он вообще себя ведет, как он поступает? Папа сказал: вы знаете, я уже в курсе этой ситуации, я уже владею информацией, мы обо всем поговорили.
Да.
Но, несмотря на это, Минька расплакался.
Наверное, потому что он не ожидал такой информации от своего отца, то, что он так воспримет это. И он расплакался, возможно, потому что его и совесть замучила, и потому что он был так счастлив, то, что отец заступился за него.
Так, так. Да. И накопилось у него уже много, как ты говоришь, эмоций вот этих, да, вот. Ведь слезы – это тоже выражение эмоций. Накопилось много чувства вины, много этой вот страха, да, тревоги, что же будет, как же папа отреагирует, да?
Да.
И он уже просто расплакался. Ну и, конечно, вот эти вот слова папы, то есть тут, наверное, и благодарность есть в этих слезах, да?
Да.
Потому что папа, ну, вот так вот на его, выступил на его стороне, да, да, перед учителем. Как можно охарактеризовать главного героя?
Наверное, то, что он умный, как сказать умный, не то, что умный именно в учебе, он умный в жизненных ситуациях, то, что он все-таки сознался сам, это очень достойно 7-летнего мальчика,
угу,
достойный поступок. Он не то, что он врун и лжец, он послушал свою старшую сестру и пользовался всеми ситуациями, которые с ними происходили. Да, его можно частично назвать лжецом, но он потом сознался, и я думаю, что он больше никогда так не поступал.
Да, я тоже думаю, что этот его опыт многое ему
научил.
Дал, многому его научил. Угу. А еще он совестливый, да, мальчик?
Да.
И вот то, что он заплакал, да, то, что он изначально не хотел обманывать папу, это его характеризует как мальчика чувствительного,
да,
умеющего понять чувства другого человека.
Да.
Таких людей называют эмпатийные, то есть которые понимают чувства других людей. Кстати, а о маме что-то говорится в рассказе?
Если не ошибаюсь, то нет.
Угу. То есть вот про маму мы ничего не знаем, да, и как мама на все это реагировала?
Мы не знаем.
Мы не знаем. Угу. А кто лидер в паре Лёля и Минька? Лёля или Минька? Кто у них там лидирующую позицию занимает?
Смотря в чем. Если в семье, то думаю, что Лёля. Но...
Лёля, да. Она, потому что Минька больше следует, да, за,
да,
ней.
Да. Но она, я думаю, что она его просто старше, и он смотрит на Сашу образец, который, угу, не такой, как Минька. Вот.
Ну, отец строгий, да, справедливый.
Да.
Такой судья, да, который требует дисциплины от детей. Оль, о чем нам предлагает задуматься автор?
О том, что, как говорит нам заголовок этого рассказа, то, что не надо врать. Да, порой сознаваться в своих проблемах, в правде, это очень трудно, но после того, как мы сознаемся, нам просто это облегчит жизнь. Да, возможно, нас там поругают, нас накажут, но совесть нас отпустит, и нам будет гораздо легче.
Да, то есть главная мысль заключена в названии рассказа. Не надо врать. Ребята, тайное всегда становится явным. У вас на душе будет скверно от вашего вранья. И чем дольше вы не будете говорить правду, тем тяжелее вам будет. А по поводу отметок, тем более не надо бояться говорить правду. Плохие отметки, неудачи рано или поздно случаются абсолютно у всех. Дорогие друзья, мы сегодня слушали и анализировали рассказ Михаила Зощенко «Не надо врать». Вела программу психолог Ольга Войцеховская. А помогала мне моя соведущая Оля Михайлова. Спасибо за внимание, ребята. До свидания.
До свидания.
В стране чудес.